Глава 15. Ювелирная афера. Тут же открыл портал в Итлай, поздоровался со стражниками, почтительно поклонившихся гостю города, добравшегося до него дорогущим порталом, и отправился к своему недавно купленному дому. Или они так уважительно мне поклонились, что игра зарегистрировала факт сделки по покупке мной достаточно дорогой недвижимости, и я теперь воспринимаюсь ими как часть местной элиты? Впрочем, не суть важна. Главное, что почтительно кланяющийся стражник однозначно выглядит приятнее того, который вымогает оплату при входе в город. Вернувшись в Итлай и заглянув в гости к эльфу, перепачканному глиной, краской и звездкой, и самозабвенно восстанавливающему утраченное культурное наследие в виде моей поврежденной недвижимости. Первым делом я сделал то, что надо было сделать сразу же при первой возможности. Но из-за неуместного появления дракона я тогда попросту не успел. Поболтав 5 минут с Адельхейд, я заставил эльфа переодеться в чистую одежду и умыться, а затем попросил Адельхейд дождаться меня. Я повел Ликвала в бордель. Все же не лучшая эта идея оставлять свою горячо любимую девушку сутками наедине с откинувшимся после 100 лишних лет отсидки зэком, не дав ему как следует спустить пар и не проложив для него дорогу в место, где он сможет легко это делать и в дальнейшем. И ничего, что зэком он был не уголовным, а скорее политическим, ведь уболтать и повести за собой людей, чтобы они сделали тебе хорошо, это все же черта политика, а не уголовника. Хотя соглашусь и с тем, что грань между двумя этими категориями достаточно тонкая, а по моральным качествам еще и не всегда угадаешь, кто из двоих зэк, а кто политик. Но такие мужик есть мужик, и взгляды, которые он бросал на официантку в таверне, когда еще не был всецело охвачен идеей реставрации недвижимости, были абсолютно характерными. Молча подведя его к борделю, я дал ему прочитать вывеску и осознать, куда именно мы пришли. Никакого протеста в глазах Ликвала я не увидел. Ну и отлично. Пусть в нашей компании я буду романтиком, не готовым платить деньги за любовь. Вроде бы именно таким я Адельхейд и понравился. Хотя еще вопрос вопросов. Что обходится для кошелька накладнее? Любовь на основе романтических отношений или секс за деньги? Ответ я предполагаю, и он мне заранее не нравится, так что даже не буду на него отвечать. Осведомившись у содержательницы борделя про тарифы, я сразу уплатил за эльфа за сегодня, а узнав о наличии такой возможности, купил ему и абонемент на всю неделю, наказав эльфу не возвращаться сегодня к работе со строительным инструментом, пока у него будет действовать другой инструмент. Я вышел из борделя и направился обратно к своей поврежденной недвижимости. По дороге я размышлял над интересным вопросом. Можно ли считать эльфа утратившим статус романтика, если по факту деньги за его визиты в бордель заплатил я? Дилемма, однако. И обсудить грусть, тоска, по сути, не с кем. С Адельхейд точно не стоит. Моя милая ждала меня на пороге, и чувствовалось по ее виду, что строительные работы ей уже несколько надоели. А заданный ею с хода вопрос это подтвердил. «Ну что, теперь в Лен-Лан-Лену заниматься ювелирами?» «В точку, родная», — улыбнулся я. «Сейчас только эльфу записку на столе оставлю и деньжат подкину из его жалования, а то вдруг мы задержимся». «А где он сейчас?» — спросил Адельхейд. «Проверяет, все ли инструменты, которые у него есть, исправно работают». Через 5 минут мы уже вышли за крепостные стены, и я открыл портал в столицу горных эльфов. «Интересно, избрали они уже нового короля, и такой же он ублюдок, каким был прежний?» — подумал я, заходя вместе с Адельхейд в него. Из портала около Лен-Лан-Лены я выходил с осторожностью. Такие я успел тут накосячить во время конфликта с министром обороны и королем. И опасался, что могу быть все еще в розыске. Да и репутация у меня тут должна быть ниже плинтуса. Не очень-то я соблюдал все эти требования по открытию порталов, исключительно за пределами городских стен во время моей небольшой войны с местной верхушкой. На всякий случай предупредил и Адельхейд быть готовой в случае чего тут же действовать по моей команде. Но стражу мы прошли на удивление ровно. Неприязненные взгляды стражи на меня с Адельхейд легко объяснялись нашей отрицательной репутацией в городе. Свою я даже быстро глянул, она равнялась минус 5. Но никаких препятствий по вхождению в город нам не чинили. Суматохи или беготни после того, как мы вошли в ворота, не началось. Чтобы окончательно успокоиться, мы остановились неподалеку от ворот, а я послал Дхакуна послушать, о чем говорят выпустившие нас в столицу стражники. Вернулся он через 2 минуты, сообщив, что никакого дополнительного интереса стражники к нам не проявили, сконцентрировавшись на проверке следующих за нами путников. Похоже, что мой побег от капитанов покойного министра обороны теперь был забыт как досадный эпизод прошлого, не имеющий никакого интереса для нынешнего обладателя этой позиции. Ну что же, все к лучшему. Несмотря на раннее время, лавка Фунуара, как и лавки вокруг него, была открыта. Войдя в нее под руку с Адельхейд, я поклонился стоящей на кассе Либади. «Доброе утро, красавица! У нас дело к Фунуару. Он на месте?» Мне от Либады достался ласковый взгляд, а вот Адельхейд — холодный. Да, похоже, что с ее симпатией ко мне и ревностью к Адельхейд ничего не изменилось. «Дедушка!» — закричала Либада. «К тебе, господин Трой!» Адельхейд фыркнула, но ничего не сказала на то, что девчонка забыла сообщить и о ее приходе. «Молодец! Холодный конфликт со внучкой нужного нам колдуна гораздо предпочтительнее горячего!» «Пусть поднимаются!» — раздался сверху голос Фунуара, оказавшегося неплохо осведомленным о том, что я пришел к нему не один. Возможно, это никак не связано с его специфическими умениями. Просто дед неплохо разбирался во всех оттенках голоса своей внучки. Поднявшись по скрипучей лестнице, я отворил дверь и пропустил вперед Адельхейд. Фунуар уже шел навстречу, приветствуя нас. «Здравствуйте, Трой, Адельхейд! Рад вас видеть!» «И мы рады, господин Фунуар!» — мило улыбнулся Адельхейд. «Вот, пришли к вам посоветоваться и предложить совместное дело». «Конечно, конечно!» — Фунуар указал нам присаживаться. «Либада, погрей чайку для наших гостей!» Как только дед уселся, я сразу приступил к делу. «Знаете, Фунуар, я придумал способ, как за 12 000 золотых любой желающий может приобрести очень ценное достижение, позволяющее, когда жизнь опустится до 5%, на 4 секунды получить полную неуязвимость. Представьте, к примеру, на путешествующего ювелира нападают орки. И вот, когда он уже почти истек кровью от ран, он может опустить меч и за 4 секунды почти полностью восстановить свое здоровье несколькими эликсирами, а затем с новыми силами сражаться за свою жизнь. Я сделал паузу и пару секунд многозначительно помолчал. Потом продолжил. А кроме этого, он сможет еще получить 2 навыка, от 5 до 7 уровня из достаточно обширного списка.
«Выглядит очень заманчиво», — задумчиво сказал мне колдун. «И подобного предложения на рынке я до сих пор не встречал. Хотя и цена очень немалая. Большая часть суммы — это затраты на получение достижения. Нужно 5 000 эликсиров на лечение и 5 000 на исцеление от паралича. Так что, как видите, финальная сумма вознаграждения не так и велика». Постарался я убедить колдуна в том, что чрезмерной алчностью не страдаю. «Мы тут в столице никого не знаем, поэтому пришли сразу к вам. Вдруг вы сможете порекомендовать нас знакомым ювелирам, которые заинтересуются в приобретении такого достижения. Ну и, конечно, 5% от прибыли с каждой сделки мы будем отдавать вам в благодарность».
«Какой у вас интересный способ! Раз требуется потратить такое количество 2 видов эликсиров», — Фунар потер руки. «Но первоначально я должен лично убедиться в том, что все работает именно так. А все-таки вы должны понимать, что моя репутация для меня важна. Ну и вы, наверное, знаете, что я тоже путешествую по делам. И такое достижение для меня может иметь ценность».
Я, конечно, рассчитывал на подобное, но не думал, что удастся добиться согласия колдуна самому испытать процедуру настолько легко. У Фануара с его огромным опытом должны быть очень хорошо прокачанные навыки, за которые любой начинающий маг будет готов более чем щедро заплатить, если Пет усвоит их во время процедуры. Кстати, похоже, я только что нашел еще один способ продвижения этой аферы. Без всяких знакомых. Приходишь к совершенно незнакомому ювелиру и предлагаешь за процент от прибыли продвигать нашу процедуру у коллег.
И, как получается по нашему опыту с Фануаром, у него первой мыслью будет следующее. А почему другие, а не я, должны получить первыми такое полезное достижение? И, кстати, у меня раз для каждой такой процедуры понадобится покупать такое количество эликсиров в лавках. Может прокачаться дополнительно торговля и размер скидки. Хотя вряд ли до такой степени, что перекроет 5% скидку за легендарные достижения. Жаль, что они не суммируются. И большая поглощает меньшую. Кстати, это на какую же сумму надо купить эликсиров в лавках, чтобы торговая скидка превысила легендарную? Раз 150-200 провести процедуру. Для вас, мастер, учитывая, какое содействие вы уже нам оказали, процедура будет стоить на 1500 золотых монет дешевле. Так сказать, в знак нашей дружбы и укрепления партнерства. Учтиво поклонился я Фануару, не вставая с кресла. Тот усмехнулся и кивнул, утверждая предложенную скидку. Встал и походил по комнате, заложив руки за спину, затем сел обратно. А, кстати, почему именно ювелиры? Мы подумали, что у них точно есть такие деньги на прохождение нашей процедуры, соврал я. Да, я помнил, что у Фануара есть некий порошок для распознания лжи, но надеялся на то, что если он его использует, то уже убедился в том, что я верю, что процедура сработает как надо. Ну, а по всяким мелочам я уже имею право на свои тайны. Ох, я бы не сказал, что в наших торговых рядах именно они самые богатые. Не сказал. Фануар покачал головой, усмехнулся в бороду и встал. Ну, если таково ваше пожелание, мы можем начать именно с них. Пойдемте пока что вниз, я выдам вам 10 500 золотых и приступим к процедуре. Ого! Как Фануар загорелся разжиться поскорее таким ценным достижением. Но у меня были и другие, не менее важные именно для меня вопросы. Поэтому я продолжал сидеть, знаком показывая не вставать, и пытавшийся было подскочить с места вслед за колдуном Адельхейд. Если позволите, уважаемый мастер, есть у меня еще несколько вопросов, по которым, надеюсь, вы также сможете оказать мне содействие. Фануар сел на место. «Да, с вами, трое, никогда не соскучишься. Вы своей энергией напоминаете меня в молодости». «Ба, да мне уже один из лучших колдунов эльфийского королевства делает комплименты. Приятно, конечно». «Но эта энергия не всегда идет на пользу, надо признать. Вы, наверное, уже обратили внимание на прискорбное состояние моей бороды». Решил я сам поднять тему, которая и так наверняка интересовала Фануара. Только поднять ее он, как вежливый НПС, сам никак не мог. Слыхано ли дело спрашивать у гнома, что стало с его бородой? Очень чувствительная для них тема, очень. «Так вот, борода моя пала жертвой драконова огня. Вы же знаете о большом белом драконе, который поднялся из тела убитого короля?» «Вы были тогда на площади и отделались только бородой?» — изумился Фануар. «Ну так считайте, что вам повезло». Многие уважаемые граждане не смогли уйти с нее живыми. А сколько погибло, когда убитые, которых не успели похоронить, вдруг обратились в зомби и атаковали население нашего города? Да, вот теперь мне точно нельзя признаваться в том, что дракон появился именно по моей вине. Не то чтобы я вообще думал кому-то об этом говорить, особенно проживающему в этом городе НПС, который может оказаться родственником короля или членом его клана. То, что Фануар не проявлял симпатии к королю, когда я обсуждал с ним, возможности по освобождению родителей Адельхейд еще не показатель. Кровные узы и обязательства, по ним возникающие, важнее симпатии и антипатий. Сомневаюсь, что в таком случае я смог бы уйти из лавки колдуна живым, разве что аккуратно связанным для последующей кровавой казни. Поэтому нужно было излагать свою историю предельно аккуратно. «Да понимаете, моя история успешной мести клану Черных Соколов стала известна некоторым уважаемым заказчикам, проживающим в этом городе. И они обратились ко мне с предложением разобраться и с драконом, чтобы отомстить за убитых родственников», — стал излагать я заранее придуманную версию. «А у меня от него борода пострадала, что заставляет серьезно задуматься о том, чтобы предложение принять». «Если получится, то ты среди твоего народа станешь легендой», — усмехнулся Фануар. — А тебе будут слагать баллады. А увидев проходящий мимо, будут зазывать внутрь лавки и угощать лучшим пивом. Вот гном, будут говорить они, который убил дракона за то,
что тот повредил его бороду. Это идет истинный гном».
«Да я как бы и не только ради этого». Буйная фантазия колдуна смутила даже меня, никогда не жаловавшегося на собственное воображение, хотя я и понимал, что он надо мной подтрунивает. «Помнится, мы с вами обсуждали мощные артефакты, способные наносить огромный урон при использовании. Тогда вы такой не смогли раздобыть. Может, появился в продаже сейчас?»
«А какую сумму предлагают твои заказчики?»
Улыбка пропала с уст колдуна, и он стал серьезен.
«Максимум 200 тысяч золотых монет», — выдал я сумму, на которую мог рассчитывать в ближайшую пару недель.
«Мои сбережения, планируемая прибыль от бизнеса с ювелирами, плата от Манивальда за проход в параллельный мир, а вось и хоть один клан еще подтянется, за что мне перепадет еще 50 тысяч».
«Отказывайся», — решительно сказал Фунор. «Во-первых, нет такого одного артефакта, который сможет сразу убить дракона. У создания такого размера жизненных единиц может быть под 40-50 тысяч. Да, и должна быть мощная защита, снижающая ущерб от подавляющего вида враждебных воздействий. Это же дракон!»
«А во-вторых?» — уныло переспросил я.
«А во-вторых, максимальный артефакт на единовременный ущерб, игнорирующий мощную магическую защиту, о которой я вообще слышал, но даже не видел, может нанести ущерб в 15 тысяч единиц. А стоимость его навскидку составит 1250 золотых. А тебе понадобится таких 3 или 4. Все понятно?»
«Да», — просто ответил я.
«И это не упоминая, сколько у тебя уйдет времени, чтобы найти эти артефакты в продаже. Месяцы, как минимум».
«Нет, уже тех мастеров, что могут сами изготовить сейчас артефакт такого класса, по крайней мере, в наших местах. Когда мы впервые встретились, ты пытался отыскать артефакт массового воздействия, но и его тогда не удалось найти за целую неделю».
«Но даже если не говорить о сумме и о времени, которое тебе понадобится, чтобы найти столько артефактов, как ты уцелеешь рядом с драконом столько времени, чтобы привести все эти амулеты в действие один за другим? А в зависимости от изготовившего их мастера, они требуют своего способа активизации. На одни требуется капнуть крови владельца, другие нуждаются в прочтении небольшого, но требующего времени заклинания, третьи требуют несколько секунд предварительного наведения на жертву. Есть и другие способы активации. Кстати, чем он проще, тем и дороже стоит артефакт. А сможешь ты, находясь в сотне метров от приближающегося к тебе грозного дракона, не перепутать, какой именно способ нужен для активации, именно попавшего тебе в руки артефакта? Ты его видел лишь однажды и едва уцелел. Представь свои ощущения, если он будет лететь именно к тебе.
А он будет, сразу после использования тобой первого артефакта. Природа артефактов ущерба такова, что жертва чувствует, кто именно нанес посредством их использования ей урон.
Ох, знал бы дед, сколько уж раз я находился и ближе сотни метров к дракону, и был самым, что ни на есть, желанным для него объектом для атаки. И ничего, выжил как-то.
Но хвастаться ни к чему. Фактическую основу дед изложил правильно. Тратить от 750 до миллиона золотых монет на борьбу с драконом я был не готов. Тем более и гарантий твердых нет. Мало ли, банально поскользнешься, когда захочешь использовать последний из них, и не успеешь, и дракон сбежит под раненым, а потом вернется уже в добром здравии. Но тогда нужно уточнить только еще один аспект по драконооборческой тематике. «А подскажите мне, мастер, вот такой вопрос». Уважительно покивав в знак признания верности приведенных колдуном аргументов, продолжил я. «Слышал я об одном артефакте, каким пользуются тролли. Суть его в том, чтобы резко ослабить своды замка, когда обороняющиеся больше не справляются с его защитой, обрушив их на головы атакующим. Можно ли приобрести подобный артефакт и сколько он может стоить?» Фануар молчал больше минуты.
«Понял я твою задумку», — наконец заговорил он. «Ловко, ловко. Хочешь заманить дракона в старый заброшенный замок, а затем завалить его камнями?»
«Вообще-то в пещеру», — уточнил я, тем не менее впечатленный тем, что основную мысль Фунора уловил верно. «Может сработать. Главная проблема — заманить его туда», — проворчал колдун после еще одной небольшой паузы. «Не завидую тому, кто должен будет бежать перед драконом, завлекая его. Так, при таком варианте понадобится значительно меньшая сумма. Ты получишь шанс вписаться в бюджет своего заказчика. Но есть один очень важный нюанс».
«Какой же?» — с удовольствием задал я вопрос.
По своему опыту работы с пожилыми боссами я знал, что некоторые люди в возрасте имеют такую манеру исподволь подводить собеседника к той или иной мысли, и при этом нуждаются в том, чтобы собеседник подавал сигналы о том, что ему интересно добраться до финиша.
«Делают такие артефакты только гранд-мастера троллей. Их немного, и они и пальцем не пошевелят без повеления своего короля изготовить подобный артефакт. Секрет его принадлежит только им, а количество изготовленных экземпляров контролируется лично королем. И его можно понять. Тролли не только обороняются от врагов, но и сами захватывают чужие замки других рас. Распространить широко их технологии, они тоже после атаки будут получать вместо ценного захваченного замка лишь груду камней на свою голову. Как говорится, шах и мат». Первыми словами колдун меня обнадежил. Ну а дальше полный разгром. Впрочем, еще нет, не полный. То, что я давно не пользовался заклинанием «Призыв крота», не означает, что я больше не могу этого делать. «А если украсть готовый артефакт?» — спросил Фануара я. «Если вы сможете подсказать, где их могут хранить, можно нанять вора, чтобы он украл один из них. Обойдется еще дешевле».
«Нет, не выйдет», — покачал головой Фануар. «Насколько я слышал, но учти, только слышал. Поскольку мастера тролли тщательно хранят свои секреты в мастерстве артефакторики, такие артефакты делают по мере возникновения в них надобности. А именно, построят тролли замок, а потом приглашают грандмастера изготовить прямо на месте артефакт. Пару дней, и артефакт передается владельцу замка. Только его и можно украсть, но толку от него для обрушения свода другого замка или пещеры не будет никакого». А вот теперь действительно шах и мат. Нельзя украсть то, что еще не сделано. Ладно, тогда эту тему закрываем. Пока у меня не появится хороший друган из числа королей-троллей, готовый пойти на многое ради нашей дружбы, проект использования подобного артефакта против дракона переводится в раздел закрытых. Хотя, теоретически можно было бы отволочь королю-троллей моего сбежавшего из тюрьмы эльфа и обменять на содействие в уничтожении дракона. Но только теоретически. Практически я не такая сволочь. Да, даже если бы и был сволочью, это не дало бы сделать то самое эльфийское очарование, которое не позволяет мне причинить вред Ликвелу. Да и бизнес-выгоды от него ожидаются совершенно ошеломлительные с его 16-м уровнем боевых кружев. Да, вот и пришло время поднимать этот вопрос. «Благодарю, мастер, за столь подробное объяснение», — склонил уважительно голову я. «Но у меня и есть третий, очень важный вопрос к вам. Речь идет о специальном навыке, позволяющем очаровать других так, что они не могут противиться любому твоему желанию». «Надеюсь, этот навык появился не у тебя?» — нахмурил седые брови Фануар. «Нет, проблема в том, что я попал под его очарование. И, как вы сами прекрасно понимаете, быть под его воздействием мне не нравится. Возможно, вы подскажете способ, каким можно избавиться от подобного влияния?»
«Нужно больше подробностей». Брови Фунора были по-прежнему нахмурены.
«Как точно на тебя влияет этот навык? Какого он уровня? Если знаешь, мужчина или женщина им пользуются, раса и имя владельца?» «Механизм действия следующий», — начал описывать навык я. «Ты не можешь сделать то, что, по твоему разумению, может причинить вред владельцу навыка. Ты тоскуешь по владельцу навыка тем больше, чем больше его не видел. На третий день разлуки ты готов сделать что угодно, чтобы снова его увидеть. Это мужчина-эльф, а точное имя я не могу вам сказать».
Я и в самом деле именно это и чувствовал. Словно включился какой-то скрытый протокол.
«Понятно, все понятно», — Фануар встал со своего места и сделал знак «и нам подниматься». «Я подумаю, что тут можно сделать, а пока что давайте я выдам вам деньги, и вы сходите в ближайшую лавку и приобретете необходимые эликсиры. У вас же нет с собой необходимого количества?» Колдун показал рукой на наши сумки, демонстрируя, что такое количество эликсиров в них поместиться попросту не сможет. «Конечно, конечно», — закивал я, прекрасно понимая, что в этот раз Фануара притормаживать нельзя. «Сказал, что надо подумать, значит, надо подумать». Колдун выдал нам 10,5 тысяч золотых и рассказал, где мы сможем приобрести эликсиры самого высокого качества. Лавка оказалась в 200 метрах по диагонали через площадь, в первом же уходящем с площади переулке. Обаятельная эльфийка-травница расцвела, узнав, что Дальхей тоже травница. Без проблем нашла в закромах необходимое нам несусветное количество эликсиров и помогла загрузить их в сумки. Навьючив их на себя и рассчитавшись, я дождался, когда Дальхейт обсудит с владелицей лавки все появившиеся у нее профессиональные вопросы, и мы тронулись обратно к площади. «Подумать только», — радовался я, — «мой проект с продажей достижений мастера выживания вот-вот начнет воплощаться в жизнь. Интересно, какие навыки Пец может перенять у Фануара? Вот бы что-нибудь лакомое. А дальше и ювелиров подключим». Я решил работать по процедуре только с НПС. Во-первых, именно у них были в наибольшей степени прокачаны разные навыки, и их не надо было искать. Просто приезжай в любой столичный город более-менее серьезного государства, и они тут как тут сидят в самых богатых лавках, расположенных в лучших местах. Не знаю, может, среди корейцев с их фанатизмом к прокачке уже есть мастера с прокачанными навыками на уровне грандов из НПС. Но я в игре не то чтобы с ними не знаком, а не подружился еще вообще ни с одним корейцем. Ну и второй важный фактор в выборе именно НПС для моего скромного предприятия имел не меньшее значение. Я рассчитывал на то, что заключенную с ними перед проведением процедуры сделку о нераспространении информации они будут соблюдать. Попробую я предложить такую же услугу игрокам под честное слово. И понятно, что скоро будет. Несмотря на редкость моего пета, она не абсолютна. И скоро рынок наводнится подобными предложениями от моих бывших клиентов. Какое честное слово, если есть такой потенциал поднять кучу золотых монет? «Милорд, что-то не так», — раздался над моим ухом встревоженный шепот от Хакуна. «Вижу двоих высокоуровневых эльфов. Они делают вид, что не смотрят на вас, когда вы в их поле зрения. Но на самом деле, едва вы с Адальхит отворачиваетесь, тут же следят за вами». «Новое дело, блин. Почему мне мешают тихо и пристойно делать мой небольшой кровавый бизнес? Где они?» «В 20 метрах справа, специально стараются ближе не подходить». Посмотрев, словно невзначай направо, я продолжал кивать Адальхейт, воодушевленно рассказывающий, какую высокоуровневую травницу мы только что посетили и как многое она умеет. Снова перевел взгляд перед собой, анализируя, что увидел. Два высоких эльфа в светлой одежде. Имен с такого расстояния не рассмотреть, но явно НПС. Не похожи они на игроков по всем моим ощущениям, и все тут. Также очевидно, что к числу большинства прохожих они не относятся. Одежда и снаряжение, включая посохи, выдают колдунов. И не бедных начинающих колдунов, а очень хорошо прокачанных. А больше ничего не понять, эльфы как эльфы. Нажал посильнее на кисть Адельхей, давая понять, что что-то не так. Та немедленно замолчала и посмотрела на меня. «Милая, Тхакун заметил двух подозрительных эльфов. Можешь сама на них глянуть, только осторожно. Они справа, в 20 метрах, сейчас делают вид, что рассматривают одежду на прилавке. Есть идеи, кто это? Ты же много жила среди эльфов». «Тхакун, тот же вопрос к тебе. Кто это может быть? Может, всего лишь увидели мои с Адальхейт легендарные достижения и хотят дать нам какой-нибудь заказ?» «На убийц не похоже, милорд, и это главное, что я вижу», — тут же ответил Тхакун. «Наемного убийцу всегда выдают детали. Любят они одежду темных тонов, на которой кровь не видна. Мало ли, надо будет смешаться с толпой. А у этих одежда светлых тонов. Каждая капля крови будет видна издалека. И если они убийцы, то им намного больше платить стали, чем раньше, одежда слишком дорогая. А ведь на дело убийца старается одеться подешевле, ее ведь все равно лучше выбросить после того, как дело сделано, чтобы труднее было опознать. Дальше, один из них вообще без кинжала, только с мечом. А где это видно? Убийца без кинжала». «А у меня вообще нет никаких идей», — сказал Адельхейт. «Обычные, высокопоставленные эльфы, явно при деньгах и хороших деньгах, и при колдовской профессии. Тем временем мы подошли практически к самой лавке Фунора. «Так, Дхакон, останься снаружи и покрутись около этих эльфов. Мало ли они разговарятся между собой или к ним еще кто присоединится. Как что узнаешь, сразу сообщай». «Да, милорд». Лебада ждала нас около входа и тут же повела наверх, где нас встретил Фунуар. Потом, по взмаху руки Фунуара, немедленно нас покинула, тщательно скрывая недовольство. Вот уж любопытная чертовка. «Ну что же, начнем?» — тут же спросил Фунуар. «Конечно, мастер. Но сначала вы должны пообещать две вещи. Первое. Вы никого не будете обучать проводить подобные процедуры. И второе. Не будете проводить их сами».
«Конечно, Трой, мое слово!»
Вызвав Пета, тут же удивленно уставившегося на Фунуара, обрисовал ему задачу. Для принца, обожающего пить кровь, привычная уже процедура была скорее праздником, чем работой. Фунуар никаких вопросов не задавал, послушно выполняя простые инструкции. А, получив первый уровень достижения, кивнул, поняв, как все устроено. «Я же с интересом ждал. Какие именно навыки мой Пет перемет у столь серьезного колдуна?» Наконец мигнуло первое оповещение.
«Интуитивное творчество 12 уровня. Вы на уровне интуиции понимаете, в какой ситуации какое заклинание даст наибольший эффект для ваших целей. Вероятность 15%, что оно усилится в 1,5 раза. Вероятность в 10%, что срок его действия продлится в 1,5 раза.
Затем.
Распознание ядов 9 уровня, неважно в еде или в напитке, но вы легко распознаете большинство ядов. Вероятность в 12%, что вы также сможете нейтрализовать яд, попавший в ваш организм.
Следующее.
Легкий взгляд 10 уровня. Вы способны распознать попытки ввести вас в заблуждение. С вероятностью в 30% вы можете раскрыть истинные мотивы вашего собеседника. С вероятностью 15% вы можете убедить его, что он добился своих целей, обманув вас.
И, наконец, четвертый навык.
Искусство концентрации 11 уровня. Вы предельно сконцентрированы при кастовании заклинаний. Попытки противника отвлечь вас обречены на провал. Эффективность заклинаний повышается на 15%. Скорость кастования увеличена на 14%.
Ну что же. Интересные навыки. Ничего экстраординарного, что я хотел бы получить прямо сейчас, но понятно, почему прокачанный колдун так опасен. 15% вероятности, что Армагеддон окажется в 1,5 раза убойнее. Скорость кастования на 14% быстрее. А значит, вместо 6 убойных заклинаний можно в минуту скастовать 7. Даже легкий взгляд интересен. Шанс убедить того, кто пытается надурить тебя, что он преуспел, даже в 15% очень хорош. Наконец, все 5000 укусов были совершены. Незадолго перед этим мелькнули и уведомления, что Пет получил свои 3 дополнительных уровня за 15000 укусов игроков. Эдак он у меня действительно в монстра превратится. Если обработать также хотя бы с десяток ювелиров, Пет уйдет в такой отрыв, что при его вызове никто не будет способен поверить, что это мой Пет. Интересно, пойдут ли слухи, что в игру введена новая разумная раса, Петами, у которой являются гномы? Ну, как некий Трой. По-прежнему несколько тревожит и вопрос с лояльностью. Впрочем, бунт Петов против хозяев я еще ни разу не видел, ни в одной игре. Вряд ли в этой админы допустят возможность подобного сценария. Хотя, по многим аспектам, она и очень отличается от обычных компьютерных игр в таком жанре. Уж очень большой акцент сделан на правдоподобии. И тут мне пришел в голову очень интересный вопрос. Если Пету дают по 3 уровня за 5000 укусов игроков, то, может, и мне тоже дадут? Прямо стало даже интересно провести как-нибудь эксперимент. Вот только кого мне кусать, Адельхейд? Ради каких-то вшивых дополнительных 3 уровней? Представил и содрогнулся. Вряд ли после такого моя крыша не съедет, тихо шурша. А если кусать какого-нибудь другого игрока или НПС, еще страннее. Между тем Фунуар открыл ранее закрытые глаза и удовлетворенно кивнул. «Достижение получено?» — уточнил у него я. «Получено. Все, как ты и обещал, Трой. Впрочем, я и не сомневался. Ты меня ни разу еще не разочаровал. А 2 навыка из перечня Пета вы не забыли взять? Тут тоже все в порядке, Трой». Как я и ожидал, колдун не сказал, какие навыки выбрал. не тает информации, чтобы ей делиться даже с друзьями.
«Спасибо, Трой. А теперь давай посидим, попьем чайку и обсудим твой последний вопрос. У вас появились какие-то идеи, как мне справиться с очарованием, использованным против меня?» — с надеждой спросил я.
«Всему свое время, Трой, всему свое время. Давай начнем с чая. Лебада!»